Глава вторая. Следуя наставлениям, полученным ею от матери и бабушки, а именно, что истинную леди ничто не может ни шокировать, ни удивить, мисс Марпл только приподняла брови и покачала головой. «Как это, наверное, неприятно для тебя, Элспет», — сказала она, — «и уж, конечно, очень необычно. Думаю, тебе лучше рассказать мне об этом сейчас же». Это было именно то, чего хотелось миссис МакГилликадди. Она позволила хозяйке усадить себя поближе к камину, стянула перчатки и начала оживленно рассказывать. Мисс Марпл слушала очень внимательно. Когда миссис МакГилликадди наконец сделала паузу, чтобы перевести дух, хозяйка дома решительно сказала: «Лучше всего, дорогая, тебе подняться наверх, снять шляпку и умыться. Потом мы поужинаем и за ужином не станем говорить об этом. После мы сможем все тщательно обсудить и рассмотреть со всех сторон». Миссис МакГилликадди согласилась с ее предложением. Обе дамы поужинали и во время еды говорили о различных аспектах жизни в Сент-Мэри-Мид. Мисс Марпл прокомментировала всеобщее недоверие к новому органисту, поведала о недавнем скандале с женой аптекаря и коснулась темы вражды между директрисой школы и деревенскими жителями. Потом они поговорили о садиках мисс Марпл и миссис МакГилликадди. «Пионы», — сказала мисс Марпл, вставая из-за стола, — «совершенно непредсказуемы. Они либо принимаются, либо нет. Но если они принимаются, то остаются с тобой на всю жизнь, так сказать. И в наши дни появились очень красивые сорта». Они снова устроились у камина, и мисс Марпл достала из углового буфета два старых уотерфордских бокала, а из другого буфета — бутылку. Ирландский город Уотерфорд издавна знаменит производством изделий из хрусталя. «Никакого кофе на ночь, Элспет», — сказала она. «Ты уже и так слишком возбуждена, что неудивительно, и, возможно, не уснешь. Я рекомендую бокал моей настойки из примулы, а позже, может быть, чашечку ромашкового чая». Миссис МакГилликадди приняла эти предложения. Мисс Марпл разлила настойку. «Джейн», — сказала она, пробуя напиток, — «ты же не думаешь, что мне все это приснилось или что я это придумала?» «Конечно, нет», — горячо ответила мисс Марпл. У миссис МакГилликадди вырвался вздох облегчения. «Кондуктор именно так и считал. Он был очень вежлив, но все равно...» «Я думаю, Элспет, это вполне естественно при данных обстоятельствах. Эта история кажется совершенно невероятной. Да она и в самом деле невероятна. А он тебя совсем не знает. Нет, я ничуть не сомневаюсь, что ты видела все то, о чем мне рассказала. Это очень необычно, но вполне возможно. Я помню, как сама заинтересовалась, когда поезд шел параллельно тому поезду, в котором ехала я, и заметила, как ясно и живо видишь то, что происходит в одном или двух ближайших вагонах. Помню, один раз маленькая девочка играла с плюшевым мишкой. Внезапно она нарочно бросила его в толстяка, спавшего в углу, а тот вскочил с крайне негодующим видом, что позабавило других пассажиров. Я видела их всех очень четко. После я могла бы точно описать, как они выглядели и в чем были одеты». Миссис МакГилликадди с благодарностью кивнула. «Именно так и было со мной». «Тот мужчина стоял к тебе спиной, ты сказала. Значит, лицо его разглядеть не удалось?» «Нет». «А женщина? Ты можешь ее описать? Молодая, старая?» «Скорее молодая. Между 30 и 35, точнее не могу сказать». «Хорошенькая?» «Об этом я тоже ничего не знаю. Ее лицо, видишь ли, было искажено, и...» Мисс Марпл быстро перебила ее. «Да-да, я понимаю. Как она была одета?» «На ней была какая-то шубка из светлого меха, без шляпы, блондинка. И в мужчине не было ничего, никаких отличий, которые ты запомнила». «Ну...» Миссис МакГилликадди старательно подумала, прежде чем ответить. Он был довольно высокий и темноволосый, по-моему. На нем было толстое пальто, поэтому я не очень хорошо могу судить о его фигуре. И она грустно заключила: «Не очень много для того, чтобы действовать». «Это уже кое-что», — возразила мисс Марпл. Затем, немного помолчав, прибавила: «Ты совершенно уверена, что та женщина умерла?»
«Она умерла, без сомнений. У нее вывалился язык, и...»
«Лучше я не буду об этом говорить».
«Конечно, не надо», — быстро ответила мисс Марпл. «Мы узнаем больше, надеюсь, утром».
«Утром?»
«Мне кажется, что об этом должны сообщить в утренних газетах. После того, как этот мужчина напал на женщину и убил ее, у него на руках должен остаться труп. Что он сделает? Предположительно, ему пришлось быстро покинуть поезд на первой же станции. Между прочим, ты помнишь, был ли в том вагоне коридор?»
«Нет, не было».
«Это указывает на поезд, который идет не слишком далеко. Он почти наверняка делает остановку в Брэкхэмптоне. Предположим, тот человек сошел с поезда в Брэкхэмптоне. Возможно, он усадил тело женщины в угол купе, спрятав ее лицо в меховой воротник, чтобы труп не сразу обнаружили».
«Да, я думаю, именно так он бы и поступил. Но, разумеется, тело вскоре обнаружили, и я думаю, что новость об убитой женщине, обнаруженной в поезде, почти наверняка попадет в утренние газеты. Посмотрим».
Но в утренних газетах такой новости не оказалось. Мисс Марпл и миссис МакГилликади, убедившись в этом, закончили завтрак в молчании. Обе размышляли. После завтрака они прошлись по саду. Но это, как правило, увлекательное времяпрепровождение сегодня не захватило их полностью. Мисс Марпл действительно показала гостье некоторые новые, редкие образцы, приобретенные ею для сада камней, но делала это почти рассеянно. А миссис МакГилликади не провела обычную контратаку, огласив список своих собственных недавних приобретений. «Сад выглядит совсем не так, как должен выглядеть», — сказала мисс Марпл по-прежнему рассеянно. «Доктор Хейдок категорически запретил мне наклоняться и становиться на колени». «В самом деле, что можно сделать, если не наклоняться и не опускаться на колени?» «Конечно, есть старик Эдвардс, но он такой упрямый. А все эти случайные заработки вырабатывают дурные привычки без конца гонять чаи и работать спустя рукава».
«О, я знаю», — согласилась миссис МакГилликади.
«Конечно, дело не в запрещении наклоняться, но действительно, особенно после обеда, а я набрала вес», — тут она окинула взглядом свои пухлые формы, «у меня потом бывает изжога». Воцарилось молчание. Затем миссис МакГилликади встала неподвижно, расставив ноги, и повернулась к подруге. «Ну?» — спросила она. Это было короткое, незначительное слово, но тон миссис МакГилликади придал ему большое значение, и мисс Марпл прекрасно поняла его.
«Я знаю», — сказала она.
Дамы посмотрели друг на дружку. «Я думаю», — сказала мисс Марпл, «мы могли бы дойти до полицейского участка и поговорить с сержантом Корнишем. Он умный и терпеливый, и я его очень хорошо знаю, а он знает меня. Думаю, он выслушает нас и передаст сведения, куда нужно». Поэтому примерно 3/4 часа спустя мисс Марпл и миссис МакГилликади уже беседовали с серьезным человеком со свежим цветом лица в возрасте 30-40 лет, который внимательно слушал то, что они ему говорили. Фрэнк Корниш принял дам сердечно и даже почтительно. Он придвинул им стулья и сказал: «Что я могу для вас сделать, мисс Марпл?» «Я бы попросила вас выслушать мою подругу, миссис МакГилликади». И сержант Корниш ее выслушал. После завершения повествования он пару минут молчал, потом сказал: «Это очень необычная история». Его глаза незаметно оценивали миссис МакГилликади, пока она говорила. В целом у него сложилось благоприятное впечатление. Разумная женщина, способная рассказать ясно, не обладающая слишком большим воображением, насколько он мог судить, и не истеричная. Более того, мисс Марпл, кажется, верила в правдивость рассказа подруги, а сержант хорошо знал мисс Марпл. Собственно, все жители Сент-Мэри-Мида знали ее, мягкую и нерешительную на вид, но обладающую чрезвычайно острым умом и проницательностью. Он откашлялся и заговорил: «Конечно, вы могли ошибиться. Я не говорю, что ошиблись, имейте в виду, но это возможно. Много странных вещей случается. Может быть, это было не так серьезно и фатально?»
«Я знаю, что видела», — мрачно произнесла миссис МакГилликадди.
«И ты будешь упорствовать в своем мнении», — подумал Фрэнк Корниш, «а потом окажется, что ты, как ни странно, права». Вслух же он сказал: «Вы сообщили об этом железнодорожным чиновникам, а потом пришли и сообщили мне. Это правильное действие, и вы можете на меня положиться. Расследование будет проведено». Он замолчал. Мисс Марпл мягко и удовлетворенно кивнула. Миссис МакГилликадди не чувствовала такого же удовлетворения, но ничего не сказала. Сержант Корниш обратился к мисс Марпл не столько потому, что хотел узнать ее мысли, сколько потому, что хотел услышать, что она скажет.
«Если факты именно таковы, — спросил он, — как вы считаете, что произошло с телом?»
«По-видимому, есть только две возможности», — без колебаний ответила мисс Марпл. «Вероятнее всего, разумеется, что тело оставили в поезде. Но теперь это кажется маловероятным, потому что иначе его обнаружил бы в ту же ночь другой пассажир или же служащий железной дороги на конечной станции».
Корниш кивнул.
«Другой единственно возможный выход для убийцы — вытолкнуть тело из поезда на рельсы. Полагаю, оно до сих пор лежит где-то на путях, и его еще не обнаружили, хотя это кажется совершенно неправдоподобным. Но, насколько я вижу, другого способа избавиться от тела нет».
«В книгах пишут о трупах, спрятанных в сундуках», — сказала миссис МакГилликадди. «Но в наше время никто не путешествует с сундуками, только с чемоданами, а спрятать труп в чемодан невозможно».
«Да», — сказал Корниш, — «я согласен с вами обеими. Тело, если оно есть, должны были уже обнаружить или очень скоро обнаружат. Я буду держать вас в курсе всех событий, хотя, полагаю, вы прочтете о них в газетах. Конечно, есть вероятность, что та женщина, хоть и подверглась жестокому нападению, но не умерла. Возможно, она смогла покинуть поезд на своих ногах».
«Вряд ли без посторонней помощи», — сказала мисс Марпл.
«А если и так, их бы заметили. Мужчину, который поддерживает женщину, утверждая, что она больна».
«Да, их бы заметили», — согласился Корниш.
«Или если бы женщину нашли без сознания или больную в вагоне и увезли в больницу, это также попало бы в отчеты. Я думаю, вы можете быть уверены, что очень скоро услышите обо всем этом». Но прошел день, потом еще один. Наконец, вечером мисс Марпл получила от сержанта Корниша записку. «По тому делу, о котором вы со мной консультировались, было проведено полное расследование, которое не дало результатов. Не найдено никакого женского тела. Ни одна больница не оказывала помощи женщине, которую вы описали, и никто не видел никакой женщины, пережившей шок, или заболевшей, или покидающей станцию с помощью мужчины. Можете мне поверить, что было проведено тщательное расследование. Я полагаю, что ваша подруга могла стать свидетельницей описанной сцены, но что все было совсем не так серьезно, как она думала».